Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! Действительно, «Лютеранская волна» в эфире. Сегодня у меня замечательный гость на «Лютеранской волне». Это Ольга Михайловна Запрометова. Ольга Михайловна, здравствуйте!
Добрый день! Очень рада вас слышать, видеть.
Давайте я вас представлю, ну, немножко, а потом наши зрители, слушатели поймут, о чем мы говорим, но я немножко вас представлю сначала. Ольга Михайловна Запрометова, консультант проекта «Церковь Израиль РосХВЕ», кандидат биологических наук, преподаватель, декан, преподавала и была деканом в Евразийской богословской семинарии в Москве, кандидат культурологии, специалист по еврейской истории, преподавала библистику, богословию, историю церкви, мессиологию и многое-многое другое. Вот, Ольга Михайловна, я очень рада, что мы с вами сегодня встретились здесь вот на Радио Теос, потому что такой интересный разговор нам предстоит. Мы друг друга очень хорошо давно знаем, слава Богу. Вот, и прежде всего я хочу сказать, что вот Ольга Михайловна конфирмировалась у нас в Кафедральном соборе святых Петра и Павла на первое воскресенье после Пасхи Квазимода Генити, которое проходит под лозунгом «Как новорожденные младенцы». Это у нас первое послание Петра. Но об этом мы поговорим немножко позже. Ольга Михайловна, как же вот вы человек науки, по биологии, вы, как я уже сказала, кандидат биологических наук. Как же в вашей жизни так получилось, что, занимаясь такой, ну, высокой наукой, большой наукой, вы стали служителем церкви? Вот давайте мы об этом поговорим подробно. Пожалуйста.
Спасибо. Ну, спасибо за вопрос, но прежде всего хочу сказать, что я не являюсь официальным служителем церкви, да, то есть я не рукоположенный служитель, да, я просто служу. Ну, преподавание, если считать, что это служение, но все-таки это, скажем, нельзя назвать служение вот как таковым, да, официально. Насчет христианства тоже. Дело в том, что я выросла в верующей семье, да, и поэтому мой путь нельзя сказать как таковым от науки христианства, потому что, ну, естественно, меня и крестили, да, крестили в лютеранстве, крестил мой дедушка, который сам был сыном пастора и который к тому времени был, ну, как бы духовным отцом, служил как пастор многочисленной родне, да? Почему? Потому что лютеранской церкви не существовало вообще, да?
Да, это правда.
Да, я родилась в 55-м году, и свое первое Евангелие, именно свое, потому что у нас даже не было своей Библии, Библия была, я ее сейчас отдала, с иллюстрациями Доре, на которой я выросла, дореволюционное издание, тоже наших родственников со стороны отца, вот Запрометовых, да, то есть это была редкость иметь Священное Писание. Хотя его и читали, да, регулярно, особенно по воскресеньям, всей семьей. Но свое первое Евангелие я получила лет в 13-14 от тети и крестной моей мамы, привезенной из Германии, потому что семья была, ну, часть людей уехала, да, и вот первый подарок, самый ценный для меня, было Евангелие, и с этого времени я его стала самостоятельно, но ребенком до школы читать меня никто к этому не принуждал, то есть, в общем, это было достаточно осознанное христианство, хотя тоже как нормальная жизнь, как все мы, советские дети, росли, да. обычная семья, но просто вот веру как-то хранили без особых ритуалов, но традиции соблюдались.
Да, вот тогда расскажите, Ольга Михайловна, о ваших лютеранских корнях поподробнее, потому что вы сейчас сказали, что вы выросли в верующей семье, тогда действительно лютеранской церкви не существовало, пасторов во времена там, 20-30-е годы лютеранских пасторов или просто уничтожили, в лагеря сослали, кто-то, может быть, уехал. Но лютеранская церковь действительно не существовала, и она начала свое возрождение уже в конце 20 века. Сейчас мы имеем вот в Москве наш кафедральный собор замечательный Петра и Павла. Но расскажите побольше именно о вашей семье. Знаете, я помню, ну, она уже вот не с нами, Юлия Федоровна Дерингер, она была, да, Юлия Федоровна?
Да. Но папа ее был Дерингер, Юлия Федоровна была супругой моего крестного, да, потому что у меня были крестные, естественно, как у лютеран, да. И вот ее муж, он был главным детским хирургом-урологом РСФСР, профессором Вальтер Михайлович Державин, а его супруга Юлия Федоровна Дерингер, урожденная, да, мамина двоюродная сестра и, соответственно, племянница любимого бабушкиного старшего брата, который был расстрелян в 1937 году.
Это была наша прихожанка, если многие уже, наверное, не знают, может быть, кто-то ее помнит, это была наша прихожанка, я даже у нее как-то брала интервью, и в одном из наших прошлых-прошлых вестников есть интервью с Юлией Федоровной. Ну вот я хотела бы спросить, а вы Дерингер?
Нет, ну как, моя бабушка Дерингер, да, но она вышла замуж за своего двоюродного брата, который был Циммерман.
Да? Угу. И, это немцы, да?
Это немцы. Его отец был пастором в Баку, то есть сейчас издана книга, я ее передала своей сестренке двоюродной в Америке, она Циммерман, пианистке. Немцы в Баку, да, то есть там написано как раз о его роли. Он был пастором, вот и храма, который там стоит, и, естественно, лютеранской церкви, и основателем и директором лютеранской школы немецко-шведского прихода. Его супруга, она тоже там преподавала, а она была сестрой моей прабабушки. Да? То есть как бы у меня вот две прабабушки, они родные сестры. Ну, так бывало среди немцев, потому что там не только немецкая кровь, там были и реформаторские корни, и католические корни, ну, как обычно, вот, скажем.
Все переплелось.
Славные, да, они намного чаще и женились, выходили замуж, ну, как бы это было вместе. То есть нельзя сказать, что только лютеранская линия, есть и реформаторские, и католические. Пасторские, именно лютеранские.
Пасторские, лютеранские корни.
Да, да, пасторские, лютеранские. И моя мама, которая конфирмировалась, ну, это можно восстановить в каком году, где-то, наверное, в 33-м, потому что они с отцом закончили университет московский в 41-м, да, ну, отсчитать 5, наверное, ну, я думаю, где-то 33-34 в Ташкенте.
А, в Ташкенте.
Да, и что, да, потому что дедушка мой, Ричард Ричардович Циммерман, он был профессором, одним из основателей Среднеазиатского университета. То есть сейчас это Ташкентский университет, а поехал он туда по декрету Ленина в 18 году, ну, как у нас на БАМ, да, Новосибирск, вот так ехал поезд молодых ученых, в основном это петербуржцы и москвичи. Об этом и фильм есть, и книги написаны, и фотографии у меня есть, в принципе, могу даже потом прислать. То есть именно поэтому они оказались в Ташкенте, хоть она родилась в Москве. да. Я очень благодарна пастору, который нас готовил, вот Артису как раз, да?
Артис Петерсон, наш пастор.
И даже упомянул фамилию, я сейчас не помню этого пастора. Мама всю свою жизнь прожила с тем, что ей было сказано как шпрух или слово на конфирмацию, да, что «а я не стыжусь благовествования Христова». Да, то есть она многих людей, и папиных коллег, и профессоров, ученых привела к Богу, опять же, не в церковь, а именно к Богу, да, потому что с этим наставлением или словом из послания Павла она жила вот всю жизнь сознательно. И одновременно она вступала в комсомол, потому что мой папа не был комсомольцем, да, они учились вместе, но они с первого класса, в общем, друг друга знают, потом разные школы были, гимназия Пестолодцы вначале, одна из лучших в Ташкенте, его отец тоже был профессором, ну, в общем, тоже в университете там же, и родители были в шоке, потому что они верующие были. Дедушка, когда на него было очень сильное давление, он был членом церковного совета. Активно, да, у них была сознательная, активная христианская позиция, ну, сын пастор, да? А бабушка была, маме три раза, кстати, делала операцию ребенка, воина Синецкий. То есть Лука.
Святой православной церкви.
Да. Это, в общем, тот контекст, да, в котором мама выросла. И родители были в шоке. Они ходили, говорили с пастором. Он был молодой пастор. Ну вот Артис может напомнить его имя, потому что потом он тоже был расстрелян. И пастор был на стороне мамы, потому что мама считала, что она сможет соединить или объединить христианство и коммунизм.
Вот как?
Да, она активно занималась ликбезом, то есть ликбезом с неграмотными узбечками, там таджики, там много было такого населения, то есть она очень любила, ну, служила, в общем, с детства, как могла, да, даже думала, это тоже своего рода служение, да, и пастор смог убедить родителей, что ничего страшного, что она может конфирмироваться, да, потому что они были в шоке, как это можно. Ну, все помнят, что такое революция, потому что среди моих, не могу сказать предков непрямых, но так как у по линии Дерингера, то есть это мой прапрадед, да, и его 7 сыновей, вот мой прадед, он старший был, он в Москве был, он был правой рукой, но у него даже уже была часть, я не знаю, капитала, дела, Мюррей-Мерилиз, да, вот этот наш сейчас ЦУМ. Трое братьев приехало в Москву, а трое стало пасторами, да. И вот один из братьев, может быть, вы слышали, такой пастор Хан, да, тоже мученик. Вот это был и родственник, и очень близкий друг одного из младших братьев Дерингера, пастора Рудольфа Дерингера, и родственник, по-моему, двоюродный брат его же супруги, которая написала книгу «Воспоминания» потом, но о нем много написано. Я просто объясняю отношение своих бабушки с дедушкой к коммунизму и к идее, да, которая стала разделять дочь.
Да.
То есть вот этот красный террор, к сожалению, он прошел, ну, как коса и по семье, да? Поэтому вот то, что этот молодой пастор убедил родителей, что ничего страшного, что она потом, ну, дедушка маме говорил, вырастешь, поймешь. Какие-то вещи очень трудно, разные поколения. То есть вот для меня вопрос идентичности, сознательности, да, он стоял, ну, можно сказать, фактически с детства, да, потому что они очень любили Россию. Конечно, много боли претерпели, там была и ссылка, все остальное, но они очень любили свою страну. И дедушка очень любил Среднюю Азию. Бабушке было очень тяжело, потому что мы из прибалтийских немцев, да, Циммерманы тоже оттуда. Чисто климат. Дедушка был профессором, он был и директором обсерватории, и деканом одно время физмат-факультета. Он был геофизиком, он был учеником Жуковского, да, отца русской авиации. А Жуковский, интересно, он был учеником его дедушки, потому что дедушка преподавал немецкий в одной из московских мужских семинарий, вот там, где, ой, простите, гимназий, гимназий. На Покровке вот этот дом Комут, по-моему, там, где учился Жуковский. И вот тот это вспоминал. Так что вот это была такая преемственность, эти корни, которые помнились, да, большие семьи. И многие, ну, многие веру сохранили, да, многие, конечно, ее и потеряли. Кто-то из моих многочисленных родных, но моего поколения, стал даже... присоединился к корейской церкви, да, кто-то к баптистской церкви, ну, даже вот пастор, он уже тоже ушедший в мир иной, Александр Рёдер, да?
Александр Юрьевич Рёдер, да.
Да, да, это по линии другой, фактически их через женскую линию. Дедушка мой приютил у себя, они в Банковском переулке, это тоже все недалеко от Петра и Павла, да, дом до сих пор стоит. И там бежала семья пастора, тоже лютеранского, Битнер. Это двоюродная сестра дедушки, вот ее муж тоже был пастором. Да? И он их приютил у себя, то есть и Юлия Федоровна тоже, ее мама Битнер, да, то есть, ну, семьи, такие большие семьи, много детей, особенно пасторские семьи, там много было вот такого, как бы, родственного, да?
Да.
И поэтому это все в памяти хранилось. И для меня очень приятно было бывать у Петра и Павла. Естественно, Юлия Федоровна нас приглашала. Да. Еще была Марта Томашевич, если помните.
Нет, Марту Томашевич я лично не помню. Может быть,
Она умерла, по-моему, раньше. Это тоже мамина двоюродная сестра. Это все двоюродные сестры, да? Я к тому, что мы бывали в Петра и Павла, как только община начала проводить служение, вот, скажем, под крышей сегодняшнего алтаря. Ну, наверное, это 90-е годы были.
90-е годы.
Да, но мы были, конечно, на Рождество, то есть мы были в своей церкви, в общем, там тоже были какие-то обязательства, да? Но радовались, что община возрождается. Мой папа конфирмировался, его конфирмировал пастор Фритьоф Амлинг в 2004 году. То есть он у меня тоже стал лютеранином, хотя его мама была католичкой, а папа был православным.
А где же его конфирмировали?
В Москве. Дома это пастор немецкоязычной общины.
А, понятно, понятно. Понятно. Ольга Михайловна, а вот такой вопрос. Вы так хорошо, ну вот знаете это все. А как тогда готовили пасторов? Вот в те времена, когда там, до революции, если вы знаете это, может быть, вы расскажете, они где учились, как учились, сколько учились, как это происходило, мне просто интересно.
Ну, конечно, я не могу сказать точно, потому что это уже все-таки поколение моего прадеда, да? Но я знаю, что вот мой прадед Циммерман и прадед Дерингер, они заканчивали, ну, во-первых, напоминаю, что это прибалтийские немцы, а потом был единственный университет в России, немецкоговорящий, там преподавали не только богословие, это город Дерпт, русский Юрьев, или сейчас Тарту в Эстонии. Да? Там был единственный немецкоязычный университет России. И они заканчивали его, несколько поколений. И, естественно, я там была в 2010 году последний раз на конференции Society of Biblical Literature. То есть сейчас основной корпус – это ревность со стороны других факультетов – отдали богословскому факультету. Так что я выступала с докладом как раз в том здании, где Мои предки учились, были студентами, и там был расстрелян, ну, рядом, пастор Хан. Он был пастором университета всего. И преподавателем, профессором практического богословия этого университета. То есть это был университетский уровень, европейский, и образование было достаточно серьезным. Ну, я думаю, очень серьезным. Причем пастор Хан, он оставил такое наследие, что когда мы одно время отдыхали в Эстонии, в Хапсалу или Хапсаль, и один раз мы с сестрой как раз жили в доме, где был старший пресвитер баптист Эстонии. Она была уже вдова, да? И я как раз была в его кабинете, то есть масса книг, конечно, в основном на немецком. Я была поражена очень приятным, конечно, что спросила, можно ли я буду пользоваться библиотекой. Это были, наверное, ну, где-то середина 80-х, может быть, начало 80-х. То есть это был еще Советский Союз, да? И одна из книг – это были проповеди пастора Хана. На немецком, конечно, но тем не менее старший пресвитер, видно, владел этим языком прекрасно, с массой пометок, то есть явно, что он ими пользовался, и сейчас уже потом я прочла, и известно, что вот то, что Эстония лютеранская, да, Латвия лютеранская, это все лютеранское наследие, то есть образование, университет, который там был. То есть подготовка была серьезная, академическая, несколько лет, потом, наверное, у них и ординатура была, но вот классическое образование. И библистика, и богословие, там систематическое богословие, литургия.
То есть они уже туда шли с желанием стать пасторами, то есть именно на этот факультет.
Да,
да? Я знаю, не просто так вот.
Конечно. Я знаю позицию своего прапрадеда, потому что это нам даже донесли, ну, старшее поколение, что прапрадед, кто был пастором, это церковь, называется место Саукен на немецком, недалеко от Риги, а сейчас это Саука. Церковь там никогда не скрывалась, там много могил. И интересно, что благодарные местные жители, очевидно, и пасторат, дом пасторский еще стоит, там сейчас школа. Мы там были, и я там была. Заботятся о могилах, даже младенческие могилы, то есть кто-то умер из Терингеров там. И вот этот прапрадед, он сказал, у него было 16 детей, почти все выжили, то есть я говорю, 7 братьев, и остальные сестры, и причем три брата, три сына стали пасторами, и три дочери вышли замуж за пасторов, да, то есть шестеро. И он сказал, что тем, кто выберет духовное поприще, да, я буду вас поддерживать, ну, финансово, как смогу, да, ну, сельский пастор, да, мы понимаем. А те, кто захочет, вот как мой прадед, другое, это вы уже сами. То есть я понимаю, наверное, как-то забота была, и дети всегда ездили туда отдыхать лето к бабушке, да? Но, тем не менее, вот такое было решение.
Да, интересная история такая. Ну вот мы с вами говорили о том, что не было лютеранской церкви, но вы приняли решение, я не знаю, как это лучше сказать, приняли решение ходить в церковь, быть христианкой, что значит на практике, да, то есть посещать церковь, посещать богослужения. И куда вы пошли тогда, когда не было лютеранской церкви?
Да, для меня, должна сказать, основным было фактором то, что умер дедушка, да, то есть когда был дедушка, у нас было причастие, да, То есть, потому что одно дело чтение, писание, наставление, да, но другое дело вот эта духовная составляющая, таинство, да?
Да.
То есть, и когда он умер, конечно, мы отдыхали в Прибалтике, и там церкви были открыты, да? То есть, как я уже сказала, мы даже в Саукан были. Потом у нас часть семьи была и в Германии. Германия, в том числе ГДР, то есть нас нашли, конечно, после войны находили нас, да? И я, скажем, сказала Господу «да», еще не понимая, что к чему, да, на что я соглашаюсь, потому что трудно себе было представить, что, возможно, будет какое-то христианское служение, да. Я была еще студенткой третьего курса, переходила на четвертый, и мы были в Германии Восточной, Козыров, потому что там как раз служил летним пастором, то есть он уже был пенсионером, тот мой прадед Циммерман, который был пастором в Баку, да, после Баку он был, я не помню сколько лет, пастором в Астрахани. И дочка его вышла замуж за немца в Германии. Это, соответственно, сестра моего дедушки, да? И они поехали знакомиться, свадьба состоялась здесь, но они поехали знакомиться с роднёй. И, естественно, это пожилой пастор на пенсии с супругой, да, маленький чемоданчик. И вдруг закрыли границы. И они оказались там, ну, 18-й год – это достаточно сложное время и для Германии, и для России. И желая перебраться обратно как-то, ну, к своим, домой, да.
В Россию.
В Россию, да. Они поехали на север, через Польшу, думали, и какое-то время он там, это было невозможно, граница была закрыта, он служил летним пастором, то есть когда пастор был в отпуске, Козыров, Узедом, ну это, скажем, курортные места, да, северная тоже наша Балтика. И вот как раз, когда мы были в Вольгости у дочери вот Рудольфа Дерингера, да, чьей жена, и это самый близкий его друг был пастор Хан, они были однокурсниками, да, они были однокурсниками, а жена его была двоюродной сестрой Хана, Траугота Хана, да. Мама вдруг вспомнила, что в детстве они получали, потому что мой дедушка посылал деньги родителям, по-моему, до конца или до середины 30-х годов в Германию, да, чтобы поддержать, ну, старых пенсионеров, да, потому что тоже сложно. Пока ему на почте не сказали, ничего не посылайте, все равно туда ничего не доходит. Ну, в смысле, они не получат. Но мама вспоминала и вот эту детскую... Письма приходили, было написано «Козыров». И когда мы были там, то ли на карте увидели, ну, действительно, это рядом было, Циновец, там много этих городишек, мы поехали в Козыров. Интересно то, что после, ну, во-первых, это было на богослужении, да, для меня было чудо, потому что я знала английский достаточно хорошо, английская спецшкола, то есть, ну, скажем, свободно, но немецкий никогда не учила тогда. Ну, с детства, естественно, бабушка, почему вот для меня эти гимны важны, потому что, конечно, тоже помнила, повторяла, но когда ты язык не учишь, это совсем все по-другому, да? А тут волей-неволей тебе надо говорить на немецком. Это была первая проповедь, которую я поняла без перевода, и речь шла о... Помните синоптические Евангелия, брачный пир, да?
Да, и, в Кане Галилейской это Иоанн, нет, по-моему, брачный, да?
Пир – это притча, когда царь приглашает на пир, да, а люди начинают отказываться, ой, у меня, причем пастор, тоже был молодой пастор, и он это все контекстуализировал, да, он говорил, это бунгало, да, вместо там летний домик, ну вот реалии, скажем, ГДРовских немцев, да, то, что их, я купил трабант или что-то в этом духе, да, И я поняла, как бы, насколько Господу одиноко, да, насколько вот Он ждет нас, что мы придем на этот пир, да. И я тогда внутренне сказала, что я готова, я пойду. Но ничего не изменилось, да, то есть я закончила университет и пошла в Академию наук, и сначала стажером, потом аспирантом и так далее. Но что интересно, что мы были даже у того дома, где они жили, потому что там его помнили. Разговаривали с одной женщиной, которая ребенком помнит, как они приносили... Это было очень-очень бедное время в Германии, да? Что они оставляли там, ну, лукошко с яйцами, да? То есть, ну, можно сказать, это время было даже голодное очень, да? Он умер там. Мы не нашли его могилу, я не помню, были ли мы на кладбище. Потом нам родные сказали, что они были там еще раз и нашли надгробия, но уже как бы могилу убирали, просто вот плиты. Так что видите, как интересно удалось, вот какая-то связь есть, да, между нашими решениями. Это могло произойти в другом месте, да, но это произошло именно там. И там тоже было причастие, да, то есть вот и Прибалтика, и Германия – ну, естественно, и друзья, и потом кто-то из родственников, один из младших братьев, вот через кого мы знаем ли как раз Фритьофа Амлинга, да, он его был, ну, скажем, духовным наставником. Это уже следующее поколение, но тоже вот один из этих трех сыновей, он тоже, он уехал в Германию. И потому что они уже не могли служить пастырами. В России был такой национализм в Прибалтике, что один служил, это колония Нойштутгарт, да, вот он как раз, его сын был, скажем, ну, одним из духовных наставников пастора Фритьофа Амлинга, да. И он как раз мне его книги привез, тоже был пастором, сейчас уже в мире иным, да, но это как раз... ну, скажем, моих родителей поколения, да? Вот. То есть это люди, которые пасторами преподавали нам причастие, да? То есть не было церкви, но и в ГДР это тоже мы были, и там мы были в церкви. Но я не могла, скажем, уже жить без причастия, да? Почему мы стали искать церковь? Вот каким образом мы пришли к пятидесятникам, потому что первый, кто нашел пятидесятников, это был мой двоюродный брат Ричард Циммерман. Он был студентом Мехмата через Даниэля Синявского. То есть он искал истину, тоже вот искал истину, искал церковь, искал смысл, будучи очень талантливым математиком. Да? Мехмат МГУ. Мы живем не так далеко, да, и, в общем, он часто бывал у нас. И он, по-моему, был и у баптистов, и у православных. Ну, вот это было, знал меня, Александр. То есть это было время поисков. И вот он нашел, скажем, подпольную, нерегистрированную пятидесятническую церковь. И вот таким образом я там тоже оказалась. Потому что брат старше на 5-6 лет – это очень большой авторитет.
Понятно.
Он очень серьезный, он и сейчас епископ, и считался одним из наиболее влиятельных богословов российского пятидесятничества. То есть, ну, естественно, очень искренний, искренне верующий человек. Таким образом, я попала к пятидесятникам.
Да, но потом вы преподавали в семинарии. Там, вот то, что в анонсе написано, это вот все вы можете прочитать про преподавание, про все. Но не знаю даже, как спросить. А что все-таки вас подвигло на то, чтобы конфирмироваться в Лютеранской церкви вот сейчас, вот в этом году? Это было у нас 11 апреля, первое воскресенье после Пасхи. А как это произошло вообще? А потому что, Ну, это просто вот интересно, как развивались события. Почему вы решили конфирмироваться? Ну, расскажите.
Ну, конечно, я думаю, что в этом воля Божия есть, да, то есть это не просто как бы такое решение, да, чисто рациональное. Когда я оставила академическую науку, да, хотя я очень любила свою биохимию, у меня есть авторские свидетельства и много публикаций, то есть я ушла фактически тогда, когда у меня уже была готова докторская. И мне сказали ее писать. И защитились уже аспиранты, и, ну, трудно было, да? Но я знала, что воля Божия на то, чтобы сделать шаг к полному служению. То есть, если в подпольной церкви у нас все свободное время, не только отпуск, а, например, заработанные отгулы, а как раньше в советское время зарабатывали отгулы, овощебаза или что-то такое, да, все шло на церковь. И с самого начала в церкви мы тоже занимались служением, то есть это было служение, так как я знала и иностранные языки, и церковь нуждалась в образовании, то есть мы переводили, скажем, таких классиков пятидесятничества, как Дерек Принс, там, Кэтрин Кульман, Йон Ки Чо, еще что-то, да. Потом к нам приезжал, это уже когда было таллинское пробуждение, да, потому что очень сильное было пробуждение в Таллине. 80-й год, 77-го по 80-й, книги написаны об этом. И к нам в Москву приезжало, это было очень опасное служение. В основном, естественно, все было против молодежи, молодежь была очень активная. И приезжал Йоста Бергстен, это человек, который получил образование и во Франции. Он был одним из основателей, его брат тоже, шведскоязычной церкви в Хельсинки, Филадельфия. Он сейчас уже в мире иным. И он приезжал, то есть у него было официальное богословское образование, да, он написал и книги. В основном он преподавал Новый Завет, то есть мы записывали, я переводила, и Марина Савельева вместе переводили. Мама иногда помогала, потому что он мог и немецкий, и английский. Для Марины был шок, когда он вдруг иногда мог какие-то термины путать, да, с английским, немецким, да. Мне было легче, потому что я понимала и то, и другое. Но, то есть это был труд даже тогда, 80-е, да. Это был труд опасный, рискованный. Иногда нам надо было ехать даже в Эстонию и там переводить. Ну и потом это потому, что Пятидесятническая церковь все-таки тоже заботилась об образовании своих служителей. Да? Женское служение, о котором я писала, это через Лею Кярна, она еще жива. Это дочь основателя Пятидесятнического движения в Финляндии. То есть все-таки это связано было все с образованием. И я тоже об этом писала, не сразу я это узнала, только занимаюсь уже богословием пятидесятническим, что очень большую роль в развитии пятидесятнического движения в России сыграло именно немецкое дворянство Прибалтики. То есть, как известно, влияние пиетизма, потому что пятидесятничество – это, ну, скажем, движение, которому уже больше 100 лет, 120, да? И вот самое начало – это как раз 20-е годы, вот начало даже 20 века.
Это в России или в мире?
Скандинавия, Скандинавия. Нет, Россия тоже, Россия тоже. Одна из первых общин – это в Ташкенте, кстати, в Ташкенте. Вот, но я имею в виду, говоря о Прибалтике, да, то есть это тоже связь с лютеранами, да, тоже связь с лютеранами, причем образованными людьми, там даже баронесса, которая их поддерживала, которые выезжали на Запад, участвовали в конференциях, да, то есть это было действительно пробуждение поиск, скажем, христианства, реального христианства, да, не просто традиции. И таким образом, уже даже в подпольном пятидесятничестве я уже была вовлечена в служение, в основном такое. А потом, когда вот надо было принимать решение, потому что вы помните, 91-й год, началось это в конце 80-х, да, начало перестройки, да, что люди начали искать Бога. Да, люди начали искать Бога, появилась масса возможностей, и вот то, что я стала директором миссии, потом, чем я стала заниматься, в общем-то, это мой труд, мы выпустили 66 учебников, это программа бакалавра американского колледжа, Christian Life College, я там была, это колледж в Чикаго, разные авторы, 66 книжек, это достаточно много, да, то есть...
Да.
Полная программа бакалавра служения, бакалавра богословия. Только не было языков греческого и иврита, естественно. И после этого там была еще учеба в Англии. Ну, в моей жизни было очень много чудес. Вот то, что можно сказать, промысел Божий, да, что когда не кто-то тебя подпихивает, не просто, ты знаешь, что пастор тебя рекомендует, да, как, ну, это нормально, а просто вот ниоткуда, да, но ты знаешь, что это воля Божия. Да? И мой пастор Сергей Васильевич Риховский, он просил меня стать деканом, когда семинария только началась, это уже 98-й год, ну, именно благодаря вот этой заочной программе, да, то, что мы делали, и учебе в Англии, потом человек, который мечтал уехать в Америку, не уехать, а уехать на учебу, ему отказали в визе. У меня мама как раз был первый обширный инфаркт, и я до этого была в Америке как раз... помогала как переводчик, да, и я знала, что такое Америка, я была директором американской миссии, то есть я, скажем, стала очень антиамерикански настроена. А тогда я могла работать и в финской миссии, и в немецкой миссии, то есть это было время, когда все было открыто, когда мы всему учились, да. И вернувшись из Америки, я, скажем, стала еще более антиамерикански. Ну, хотя полюбила, поняла, что это тоже люди, скажем. Что там тоже обычные люди, да, обычные люди. Но поняла, что необходимо ради семинарии, ради развития семинарии, необходима специализация. Меня отправили со специализацией по Ветхому Завету, да? Но закончила я магистратуру, Master of Divinity, и уже там поступила в Открытый университет Израиля, потому что нужен специалист по иудаике. Или Jewish Studies. Но это классика, да, в любом богословском учебном заведении, да, особенно уровня университета, да. То есть Конечно. Вопрос закон и благодать, апостол Павел, да, особенно когда мы говорим, вспоминая Банхофера, книгу, которую я недавно кончила, подарок вот как раз на конференцию. Да, спасибо.
Подарок на конфирмацию.
Нет, не на конфирмацию, а тот, который был на концерте. Помните, как раз?
На концерте, да, был.
Письма Банхофера, да, письма. Вот тот подарок. Он у меня дома был на немецком, но, конечно, на русском легче вот такие вещи читать. И пошла учиться. Вот второй, то, что я кандидат культурологии, это я закончила, то есть, ну, докторантуру, да, защитилась. Это кафедры иудаики ИСАА МГУ, потому что нету специализации иудаики, да, у нас нет научного совета по иудаике, ну, потому что 70 лет не было такого вообще, да. Но, с другой стороны, культурология – это очень интересно, потому что то, о чем мы говорим, да, сейчас, почему вот лютеранство, да, почему мы не немцы, а тем не менее мы выбираем лютеранство, Мне было очень интересно слышать ответы одного конфирманта, да, ну, уже, который сказал, что да, вот у меня жена православная, но мне это богословие намного ближе. Да? То есть вот вопрос идентичности нашей, да, вопрос веры и выбора традиции, это все область культурологии и богословия. Так что я говорю, вот где-то Бог вел. А, и продолжая дальше, простите, когда я уже выступала на конференциях, и не только по библеистике, но по богословию, да, богословию, там и русская религиозная философия. Очень благодарна ББИ, я знаю, вы там тоже.
Я работала одно время там, да.
Трудились и учились, да, потому что замечательное учреждение, организация, издательство, основанное Александром Минем, очень открытое, да. И, скажем, вот именно ректор меня подвинул на доклады на этих конференциях, да, потому что я была в иудаике, это все-таки был поздняя античность, немножко не то, да. А тут можно было говорить о том, что действительно лежало на душе, и об истории церкви, о духовности. И благодаря вот докладам на международных конференциях, ну, естественно, статьях, и потом моя одна из моих руководительниц, у меня было два руководителя в магистратуре, она мне сказала, как только приедешь в Россию, тут же вступай в Пятидесятническое богословское общество. Есть такое европейское, есть международное. И там, ну, слышу мои доклады, меня пригласили, это, конечно, все не сразу, много всего, но жизнь просто длинная. Участие в двух богословских диалогах. Первое – это реформаторско-пятидесятнический богословский диалог, международный. То есть там с каждой стороны где-то по 6-7 человек со всех континентов. Естественно, я представляла Россию, да, то есть это большой ареал, да, и большая история, и причем история пятидесятничества очень интересная и преследуемая, и намного ближе к православию, чем в других странах, да, ну, культурно. И потом второй диалог, которому меня пригласили, участию которому, это лютеранско-пятидесятнический. И там один из участников со стороны пятидесятников, то есть наша команда, я его знала и раньше, по Финляндии, он ректор семинарии финско-пятидесятнический. Ну, естественно, финны, они почти все лютеране.
Конечно, да.
То есть он пастор и лютеранин, он рукоположенный пастор, да, то есть он служитель, и пятидесятник, а так он профессор богословия в Америке, в Фуллере, ну и, как я сказала, уже ректор, известный богослов пятидесятнический, опубликовавший тома, пользующийся очень большим влиянием. И для меня был пример, и удивительно, да, что он и лютеранин, то есть он не отказался от своего лютеранства, и пятидесятник. И, естественно, этот диалог тоже был очень интересен, потому что хоть я и не получила образования лютеранского, да, богословского, хотя я была в Тюбингене, и у меня даже дома жил завкафедрой Нового Завета Тюбингского университета, но это все связано с иудаикой, да, то есть и дядя вот мой Дерингер, он как раз там, Шлаттерхаус, там он жил, когда сам учился. Но я не была студенткой богословия, да, но эти диалоги, он еще не кончился, в этом году должен закончиться, не знаю, получится эта встреча из-за пандемии или нет, то есть там это тоже был один толчок к лютеранству, потому что я понимала и тех, и других. Да?
Ольга Михайловна, вы меня простите. Да. А у нас осталось буквально...
Понятно, да? То есть как это все постепенно было, да. Вот решение было, его пример для меня был очень решающим, да.
Ольга Михайловна, знаете, очень интересный получился разговор. К сожалению, наше время истекло. А я думаю, что, может быть, мы как-то, ну, может быть, продолжим этот разговор и поговорим еще о некоторых вопросах очень интересных. А сейчас я вас благодарю за эфир. Спасибо вам большое. Очень было приятно встретиться с вами вот так в передаче. Давайте теперь попрощаемся с нашими зрителями и слушателями. Дорогие друзья, всего вам хорошего. До свидания. Я надеюсь, мы еще увидимся вот в этом составе. То есть я, Ольга Михайловна, и вы. Всего хорошего.
Да, всего доброго. Простите за мной.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.